Глава 18. Операционная на Дэдзиме. За час до обеда 29-го дня 11-го месяца.
Литотомия — это слово, образованное от греческого «литос» — камень, и «томос» — резать.
Маринус обращается к четырем ученикам.
«Напомните нам, господин Мурамото».
«Удалить камень из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря, доктор».
«Когда наступит царствие твое?» — бормочет Виба Герритсон, пьяный, бесчувственный, голый от сосков до носков и связанный по рукам и ногам. Он распластан на операционном столе, будто лягушка на доске для препарирования.
«Эх, хлебов пресных».
Узаймон решает, что слова пациента — его христианская мантра. Трещит уголь в жаровне, прошедшей ночью выпал снег. Маринус потирает руки.
«Симптомы наличия камня в мочевом пузыре, господин Кадзиваки.
Кровь в моче, доктор. Больно мочиться и хочется мочиться, но не получается».
«Действительно. Следующий симптом. Страх перед операцией. Откладывание страдальцем согласия на операцию, пока он более не может терпеть боль при мочеиспускании. А эти несколько капель...» Маринус смотрит на лужицу розовой мочи в лотке для образцов. «Все, что он смог выдавить из себя. Подразумевается, что камень сейчас находится... Где, господин Хори?»
«Приветствует вас небеса!»
Герритсон рыгает. «Как там оно идет?»
Кулак Хори имитирует преграду.
«Камень останавливает воду».
«Так», — ухмыляется Маринус. «Камень блокирует уретру. Какая участь ожидает пациента, который не может выделить мочу, господин Икимацу?»
Узаймон наблюдает, как Икимацу пытается вывести общее из частей «не может», «мочу» и «участь».
«Тело, которое не может выделить мочу, не может делать кровь чистой, доктор. Тело умирает от грязной крови».
«Умирает», — кивает Маринус. «Великий Гиппократ рекомендовал врач...» «Заткнулся бы ты, Костоправ! Да скорее взялся бы, мать его, за...»
Якоб де Зут и Контууми, призванные ассистировать доктору, переглядываются. Маринус берет уилатту, свернутый лоскут хлопковой материи, говорит Герритсону.
«Откройте, пожалуйста»,
и затыкает ему рот.
«Великий Гиппократ рекомендовал врачам не вырезать камень, оставлять эту работу низшим по рангу хирургам. Римлянин Амоний Литотомий, индиец Сушрута и араб Абу Аль-Касим Аль-Захрави, который анпассан, между прочим, французский, изобрел прародителя этого инструмента».
Маринус крутит в руке заляпанный засохшей кровью обоюдоострый скальпель.
«Разрезали бы промежность...»
Доктор берется за пенис разъяренного голландца и указывает на участок между мошонкой и анусом. Маринус роняет пенис.
«И больше половины пациентов в те давние плохие времена умирали в агонии».
Герритсон внезапно перестает сопротивляться.
«Брат Жак, талантливый француз коновал, предложил разрез повыше корпус оссис пубис».
Лобковая кость, латынь.
Маринус окунает ноготь в чернильницу и проводит линию ниже и левее пупка Герритсона.
«Чтобы добраться до мочевого пузыря сбоку. Чеслден, англичанин, объединил Жак-Оле Коновала с советами древних и стал первопроходцем в боковой перинеальной литотомии. Он терял менее одного пациента из 10. Я провел около 50 литотомий и потерял 4. 2 не по моей вине. А 2 других... Ну, мы живем и учимся, даже если наши мертвые пациенты не могут сказать того же. Да, Герритсон? Чеслдену платили 500 фунтов за 3-минутную работу. Но, к счастью, — говорит доктор, шлепая связанного пациента сбоку по ягодице, — Чеслден выучил одного студента по имени Джон Хантер. Среди студентов Хантера был голландец Хардвике, а Хардвике выучил Маринуса, который сегодня выполняет эту операцию просто за спасибо. Итак, начнем.
Из ректума Виба Герритсона вырывается горячее и вонючее облако ужаса.
«Следите внимательно», —
Маринус кивает Дезуту и Туоми. Каждый из них держит бедро больного.
«Чем меньше движений, тем меньше случайных повреждений».
Узаймон видит, что семинаристы не очень-то понимают, о чем речь, и переводит им. И Латту усаживается верхом на верхнюю часть живота пациента, спиной к нему. Оттягивает вниз вялый пенис, а главное, не позволяет пациенту видеть нож.
Доктор Маринус просит доктора Майна поднести лампу поближе к прочерченной линии и берет скальпель.
В это мгновение лицом он напоминает фехтовальщика.
Маринус вонзает скальпель в живот Герритсона.
Тело больного натягивается, как единый мускул. Узаймон вздрагивает. Четверо семинаристов смотрят зачарованные.
«Толщина жира и мускулов варьируется», — говорит Маринус. «Но мочевой пузырь...»
С заткнутым ртом Герритсон издает громкий крик, совсем не похожий на крик оргазма.
«Мочевой пузырь», — продолжает Маринус, — «обычно на глубине, равной длине большого пальца».
Доктор удлиняет кровавый разрез. Герритсон визжит. Узаймон заставляет себя смотреть. Литотомия неизвестна за пределами Дедзимы, и он согласился подтвердить слова Майно, когда тот будет выступать с отчетом перед Академией. Герритсон фырчит, как бык. Глаза блестят от слез, и он стонет. Маринус обмакивает левый указательный палец в рапсовое масло и вставляет в анус Герритсона до упора.
«Этому пациенту следовало заранее опорожнить кишечник».
В нос бьют запахи гниющего мяса и сладких яблок.
«Нащупываем камень через ампулу прямой кишки».
Правой рукой он вводит щипцы в кровоточащий разрез.
«И проталкиваем из фундус...»
Нижняя часть латынь.
«Поближе к разрезу».
Жидкие экскременты вытекают из ануса пациента на докторскую руку.
«Чем меньше врач шурует щипцами, тем лучше. Одного прокола вполне достаточно и...» «Ага, почти что, и... ага, экко сиаму».
«Вот он, латынь».
Маринус вынимает камень, убирает палец из ануса Герритсона и вытирает руки о свой фартук. Камень большой, размером с желудь, желтый, как мертвый зуб.
«Кровотечение из разреза надо остановить, прежде чем наш пациент умрет от потери крови. Домбуржец и Каркониен, прошу отойти».
Маринус заливает разрез другим маслом, а Илатту накрывает его заскорузлой салфеткой. Из заткнутого рта Герритсона вырывается вздох, как только боль из невыносимой становится ноющей. Доктор Майен спрашивает.
«Что это за масло, доктор, если не трудно?» «Экстракт из коры и листьев хамамелис японика».
«Гамамелис японский, латынь».
«Так я назвал это растение. Местная разновидность гамамелиса уменьшает риск воспаления. Этому меня научила одна старая необразованная женщина много жизней тому назад».
«И Арита тоже», — вспоминает Узаймон, — «училась у старой травницы в горах». Илатту меняет салфетку, а затем закрепляет ее на талии Герритсона.
«Пациент должен лежать так 3 дня, есть и пить понемногу. Моча будет сочиться через рану в стенке мочевого пузыря. Надо быть готовым к лихорадке и вздутиям. Но моча начнет полностью выходить обычным путем через 2 или 3 недели».
Маринус вынимает кляп изо рта Герритсона и говорит ему.
«Столько же времени потребовалось Сиако, чтобы вновь начать ходить после увечий, которые вы нанесли ему прошедшим сентябрем. Помните?»
Герритсон разлепляет глаза.
«Да, пошел ты! Мир на земле!»
Маринус кладет палец на губы пациента, покрытые герпесными язвами.
«И благополучие всем людям!»
В столовой директора Ван Клиффа шумно. Шесть или восемь разговоров на японском и голландском ведутся одновременно. Серебряные столовые приборы звенят о превосходного качества фарфоровую посуду. И, хотя еще не вечер, канделябры освещают поле битвы. Козьи кости, рыбьи хребты, хлебные корки, клешни крабов, панцири лобстеров, куски блан-манже, листья и ягоды астралиста.
Венки из астралиста — традиционное рождественское украшение.
Упавшие с потолка. Стена между столовой и комнатой для переговоров убрана, так что у Узаимону видна вся бухта. Вода темно-серая, и горы наполовину стерты холодной моросью, от которой снег, выпавший прошлой ночью, превратился в слякоть. Малайские слуги директора заканчивают играть одну песню на скрипке и флейте и начинают другую. Узаимон вспоминает мелодию с банкета прошлого года. Переводчики с рангом прекрасно понимают, что голландский Новый год 25 декабря совпадает с рождением Иисуса Христа, но об этом не говорится вслух, чтобы какой-нибудь амбициозный осведомитель не смог обвинить их в потакании христианскому богослужению. Рождество, как заметил Узаимон, очень странно влияет на голландцев. Они начинают невыносимо скучать по дому, становятся грубыми, веселыми и сентиментальными, зачастую одновременно. К тому часу, когда Ари Грот приносит сливовый пудинг, директор Ван Клифф, его заместитель Фишер, Оувихант, Байерт и юный Ост уже не просто пьяны, а пьяны почти что в стельку. Только гораздо более трезвые Маринус, Дезут и Туоми поддерживают беседу с японскими гостями банкета.
«Агава-сан?»
Гото Шинпачи выглядит озабоченным.
«Вы больны?»
«Нет-нет, прошу прощения. Гото-сан задал мне какой-то вопрос.
Насчет фразы о красоте музыки». «Я бы лучше слушал», — заявляет переводчик Секита, «поросят, которых режут».
«Или как у человека вырезают камень», — говорит Арашияма.
«Да, Агава?» «Ваше описание не лишило меня аппетита».
Секита заталкивает в рот еще одно яйцо с пряностями, целиком.
«Эти яйца так хороши!»
«Я бы скорее доверился китайским травам», — говорит Ниши, похожий лицом на обезьяну, отпрыск враждующей династии нагасакских переводчиков.
«Чем голландскому ножу?» «Мой родственник доверился китайским травам», — отвечает ему Арашияма, — «со своим камнем».
Заместитель директора Фишер гогочет и громко стучит кулаком по столу.
«И умер в мучениях, рассказ о которых точно отбил бы у вас аппетит».
Нынешняя дедзимская жена Ван Клиффа, одетая в белоснежное кимоно и звенящие браслеты, сдвигает дверь и скромно кланяется залу. Разговоры тут же смолкают, а те, кто еще помнят о манерах, не таращатся, а смотрят в сторону. Она что-то шепчет на ухо Ван Клиффу, отчего его лицо просветляется. Он шепчет ей и шлепает ее по заду, как крестьянин шлепнул бы быка. Кокетливо изобразив обиду, она возвращается в личные апартаменты Ван Клиффа. Узаимону кажется, что Ван Клифф подстроил эту сцену, чтобы похвастаться своей красоткой.
«Какая жалость», — мурлычет Секита, — «что ее нет в меню».
«Если бы у Дезута получилось», — думает Узаимон, — «Арито тоже была бы дедзимской женой». Купидо приносит по бутылке каждому из обедающих. «И принадлежала бы одному», — расстравляет себе душу Узаимон, — «а не многим».
«Я начал бояться», — говорит Секита, — «что они забудут про такой замечательный обычай».
«Это, говорит, моя вина», — думает Узаимон. «А если моя вина права?» Слуга, малаец Филандер, следует за Купидо и откупоривает каждую бутылку. Ван Клифф встает и начинает стучать ложкой по стеклу, пока взгляды всех, кто за столом, не сосредотачиваются на нем.
«Те, кто бывал на банкетах по случаю голландского Нового года под директорством Хэми и Снитткера, должны знать о гидроголовом тосте».
Арашияма шепчет Узаимону.
«Что такое гидро?»
Узаимон знает, но пожимает плечами, не желая пропустить слов Ван Клиффа.
«Мы говорим тосты один за другим», — объясняет Гото Шинпачи, — «и
«Пьянеем и пьянеем», — рыгает Секита, — «минута за минутой». «Который объединяет наши пожелания», — покачиваясь, провозглашает Ван Клифф. «Из которых и складывается светлое будущее».
Как требуют обычаи, каждый за столом наполняет бокал соседу.
«Итак, господа», — Ван Клифф поднимает свой бокал, — «за 19-е столетие».
В зале многие повторяют тост, несмотря на то, что он никак не связан с японским календарем. Узаемон чувствует, что ему нехорошо, и с каждой минутой становится только хуже.
«Давайте выпьем за дружбу», — говорит заместитель директора Фишер, — «между Европой и Востоком».
«Как часто?» — спрашивает себя Узаемон. «Мне еще придется слышать все те же пустые слова». Переводчик Кабаяши смотрит на Узаемона.
«За скорейшее выздоровление дорогих друзей Огавы Мимасаку и Геррисон-сана».
И Узаемон обязан встать и поклониться старшему Кабаяши, зная, что тот попытается протащить своего сына через голову Узаемона сразу во второй ранг гильдии переводчиков, когда старший Огава смирится с неизбежным и уйдет на покой из желанного поста. Доктор Маринус следующий.
«За искателей истины!»
Чтобы не придрались инспекторы, переводчик Йошио провозглашает тост на японском.
«За здоровье нашего мудрого, всеми любимого магистрата!»
Сын Йошио тоже переводчик третьего ранга, и отец возлагает на него большие надежды в связи с грядущими вакансиями. Голландцам он говорит:
«За наших правителей!»
«Именно в такую игру надо играть, — думает Узаемон, — чтобы подняться в гильдии». Якоб де Зут болтает вино в бокале. «За всех наших любимых, далеко или близко». Голландец ловит взгляд Узаемона, и они тут же отворачиваются, пока все повторяют тост. Переводчик все еще меланхолично крутит пальцами кольцо от салфетки, когда Гото откашливается.
«Агава-сан?»
Узаемон поднимает глаза и видит, что смотрит на него.
«Извините, господа, вино украло мой язык».
Громкий хохот проносится по залу. Лица сидящих раздуваются и отдаляются. Шевелящиеся губы не соотносятся со словами. Узаемон успевает спросить себя, пока сознание покидает его. «Я умираю?» Ступени улицы Хихашизака скользкие от замерзшей слякоти и усыпаны костями, тряпками, опавшими листьями и экскрементами. Узаемон и кривоногие Йохеи поднимаются мимо лотка продавца жареных каштанов. От запаха желудок переводчика угрожает взбунтоваться. Не видя приближающегося самурая со слугой, нищий мочится на стену. Тощие собаки, осоеды и вороны дерутся между собой за отбросы. «Шизай ждет меня на урок фехтования», — вспоминает Узаемон. Молодая женщина на сносях продает на перекрестке свечи из свиного жира. «Но потеря сознания два раза в один день вызовет ненужные слухи». Узаемон говорит Йохеи, чтоб тот купил 10 свечей, у женщины катаракты на обоих глазах. Продавщица свечей благодарит покупателя. Хозяин и слуга продолжают восхождение по улице. Из окна доносится мужской крик.
«Я проклинаю тот день, когда женился на тебе!»
«Самурай сама?»
— безгубая гадалка зовет из полуоткрытой двери.
«Кто-то в мире наверху нуждается в вашем участии, самурай сама!»
Узаемон, раздраженный ее назойливостью, проходит мимо.
«Господин, — говорит Йохей, — если вы опять плохо чувствуете себя, я могу...»
«Не суетись, как женщина. Просто иностранное вино не пошло на пользу». «Иностранное вино?» — думает Узаемон. «В паре с хирургической операцией». «Если доложишь о моей минутной слабости, — предупреждает он Йохей, — отец будет волноваться».
Он не услышит об этом из моих уст, господин.
Они проходят охранные ворота. Сын стражника кланяется одному из самых важных жильцов по соседству. Узаймон холодно кивает в ответ головой и думает: «Почти дома». Особой радости эта мысль не приносит.
«Может, Агава сама проявить щедрость и уделить мне немного времени?»
Ожидая, когда откроют ворота дома, Узаймон слышит старческий голос. Согбенная старая женщина, судя по одежде, живущая в горах, поднимается от кустов, которые растут у ручья.
Йохей набрасывается на нее. «По какому праву ты произносишь имя моего господина?»
Слуга Киошичи открывает ворота, видит старуху и объясняет.
«Господин, это слабоумное создание ранее уже стучалось в боковую дверь и просило разрешения поговорить с переводчиком Агавой-младшим. Я надеялся, что старая ворона уже улетела, но, как видит господин...»
Ее обветренное лицо, обрамленное шляпой и соломенной накидкой, не похоже на хитрые лица нищих.
«У нас есть общий друг, Агава сама».
«Довольно, бабушка».
Киошичи берет ее за руку.
«Время тебе идти домой».
Он проверяет свои слова взглядом на Узаймона, который отвечает одними губами, повежливее.
«Охранные ворота находятся там».
«Но Курозаны в трех днях пути, молодой человек, на моих старых ногах, и...»
«Чем раньше вы отправитесь в обратный путь, тем, конечно, будет лучше, не правда ли?»
Узаймон минует ворота дома Агавы и проходит по каменному саду, где на хилых цветах жирует один лишь лишайник. Сайдзи, сухопарый, с лицом, похожим на птицу, личный слуга отца, изнутри отодвигает дверь в главный дом, на мгновение опередив попытку Йохей отодвинуть дверь снаружи.
«Добро пожаловать домой, господин!»
Слуги соперничают между собой за будущее, когда их хозяином будет не Агава Мимасаку, а Агава Узаймон.
«Старший господин спит в своей комнате, господин, а госпожа страдает головной болью. Мать господина ухаживает за ней».
«Значит, моя жена хочет побыть одна», — думает Узаймон, — «а мать не позволяет ей этого». Новая служанка появляется со шлепанцами, теплой водой и полотенцем. «Зажги свет в библиотеке», — говорит он новой служанке, решив написать отчет о литотомии. «Если я буду работать, — надеется он, — моя мать и моя жена оставят меня в покое».
«Приготовь чай для господина», — говорит Йохей служанке. «Не слишком крепкий».
Сайдзи и Йохей ожидают, кого сегодня выберет будущий хозяин себе в помощники.
«Займитесь», — вздыхает Узаймон, — «чем угодно. Оба».
Он идет по холодному, натертому воском коридору, слыша, как Йохей и Сайдзи винят друг друга в плохом настроении господина. Их нападки похожи на супружескую перебранку, и Узаймон подозревает, что ночью они делят друг с другом не только комнату. Поднявшись в святая святых, библиотеку, он задвигает дверь, отгораживаясь от угрюмого дома, сумасшедшей старухи с гор, праздной болтовни рождественского банкета и его позорного ухода, и садится за письменный стол. Ноги болят. Он с наслаждением натирает чернильный камень, смешивает натертые крошки с каплями воды и обмакивает кисточку в чернила. Драгоценные книги и китайские свитки стоят на дубовых полках. Он вспоминает свое восхищение, когда впервые вошел в библиотеку Агавы Мимасаку 15 лет тому назад, совсем не мечтая о том, что когда-то его усыновит хозяин, и более того, он сам станет хозяином. «Будь менее амбициозным», — предупреждает он более молодого Узаймона. «Довольствуйся тем, что есть». Краем глаза он замечает на ближайшей полке дезутовскую книгу «Богатство народов». Узаймон выстраивает в ряд воспоминания о литотомии. Стук. Слуга Киошича отодвигает дверь.
«Слабоумное создание нас больше не потревожит, господин».
Узаймону требуется какое-то время, чтобы понять смысл сказанного.
«Хорошо. Ее семью надо бы уведомить, что она ведет себя неподобающим образом».
«Я попросил сына стражника так и сделать, господин, но он с ней не знаком».
«Она из этого...
Курозаки, вроде бы.
Курозаны, прошу прощения. Кажется, это маленькая деревня по пути к морю Ариаке, к Фиоде Киога.
Название кажется знакомым. Возможно, настоятель Эномото однажды его упоминал. Она не сказала, какое дело у нее ко мне?
Личное дело, вот все, что она сказала, и что она травница.
Всякая полоумная корга, которая умеет варить укроп, называет себя травницей.
Именно, господин. Возможно, она услышала о нездоровье в доме и хотела продать какое-то чудодейственное снадобье. Она заслуживает, чтобы ее поколотили, точно. Да только ее возраст...
Новая служанка входит с ведром угля. Возможно, из-за холодного дня на ней белый головной платок. Кусок текста из 9-го или 10-го письма Орито приходит Кузаэмону из памяти. Травница из Курозаны живет у подножия горы Шираны, в старой хижине, с козами, курами и собакой. Пол качается. «Приведи ее сюда!» Узаэмон почти не узнает свой голос. Киоши, чей служанка, удивленно смотрит на своего хозяина, а затем друг на друга.
«Беги за травницей из Курозаны, за той старухой с гор! Приведи ее сюда!»
Пораженный слуга не может поверить своим ушам. До Узаэмона доходит, как странно он себя ведет. Сначала потерял сознание на Дэдзиме, а сейчас это перемена с оборванкой. Когда я молился в храме об отце, монах посоветовал, что нездоровье может быть связано с тем, что... что от дома Агавы требуется пожертвование, и боги пришлют... предоставят такую возможность. Киошичи сомневается, что посланники богов могут быть такими смердящими.
Узаэмон хлопает в ладони. «Не заставляй меня повторять, Киошичи!»
«Вы — Отане», — начинает Узаэмон, не решаясь дать ей почетный титул. «Отане-сан, травница из Курозаны. Ранее на улице я не понял». Старая женщина сидит, как нахохлившийся воробей. Ее глаза ясные и проницательные. Узаэмон отпускает слуг. «Я извиняюсь за то, что не выслушал вас». Отане принимает извинения, но ничего не говорит пока. «Путь из Фиода Киога занимает 2 дня. Вы спали в гостинице?»
«Мне требовалось прийти сюда, и теперь я здесь».
Госпожа Орито всегда говорила об Отане-сан с большим уважением.
«Во второй свой визит в Курозаны...»
Ее киокский диалект полон достоинства.
«Госпожа Орито точно так же отзывалась о переводчике Огаве».
«Ее ноги, может, и болят», — думает Узаэмон, — «но она знает, как пнуть. Жених, который берет невесту по зову сердца, — большая редкость. Мне пришлось жениться, следуя требованиям семьи. Так устроен мир».
«Визиты госпожи Айбагавы — 3 самых дорогих сокровища в моей жизни. Несмотря на разницу в ранге, она была и остается для меня драгоценной дочерью».
«Я слышал, что Курозаны находится у начала тропы, которая ведет к вершине горы Ширануи. Может, Узаэмон все-таки надеется на лучшее. Вы встречались с ней после того, как она вошла в храм?» Ответ читается на печальном лице Отаны. Горькое «нет».
«Любое общение запрещено. 2 раза в год я ношу лекарства храмовому доктору, учителю Сузаку, к дому у ворот. Но никому постороннему не разрешается идти дальше, разве что по приглашению учителя Генму или владыки, настоятеля Эномото. И не приходится рассчитывать...»
Отодвигается дверь, и служанка матери Узаэмона вносит чай. «Мать недолго ждала», — отмечает Узаэмон, — «чтобы прислать шпионку». Отана кланяется в ответ, приняв чай на подносе из орехового дерева. Служанка уходит на допрос с пристрастием.
«И не приходится рассчитывать», — продолжает Отана, — «что в храм пустят старую собирательницу трав.
Она обхватывает чайную чашку покрытыми и несмываемыми пятнами от трав костлявыми пальцами.
«Нет, я не принесла весть от госпожи Айбагавы, но...» «Хорошо, я буду очень краткой. Несколько недель тому назад, в ночь первого снега, гость нашел убежище под моей крышей. Молодой акалит храма на горе Ширануи. Он сбежал оттуда».
Силуэт Йохеи проходит мимо бумажного окна, на которое падает отраженный снегом свет. «Что он рассказал?» Во рту у Займона разом пересохло. «Она... госпожа Орито здорова?»
«Она жива, но он говорил о жестокостях, творимых орденом над сестрами. Он говорил, что если об этих жестокостях узнают, то даже связи владыки-настоятеля с Эдо не помогут защитить храм. Таков был план Акалита — пойти в Нагасаки и рассказать об ордене горы Ширану и магистрату и его суду».
Кто-то метет снег в саду с жесткой, замерзшей метлой. У Займону холодно, несмотря на жаркий огонь. «Где беглец?»
«Я похоронила его на следующий день между двумя вишневыми деревьями в моем саду».
Что-то прошмыгнуло на периферии поля зрения у Займона. «Отчего он умер?»
«Есть семейство ядов, которые, будучи однажды принятыми, остаются в теле, не причиняя вреда, если каждый день принимается противоядие. Но без этого противоядия яд убьет человека. Такая моя догадка».
«Выходит, Акалит был обречен с того момента, как сбежал?» Слышно, как дальше по коридору мать что-то выговаривает своей служанке. «Рассказал Акалит о порядках в ордене, прежде чем умер?»
«Нет».
Атана наклоняет седую голову к Узаимону.
«Но он написал их догмы на свитке».
«Эти догмы — те самые жестокости, которые терпят сестры?»
«Я старая женщина крестьянских корней, переводчик. Я не умею читать».
«Этот свиток...» — он тоже переходит на шепот. «Он в Нагасаки?» Танны пристально смотрит на него, словно само время, принявшее человеческий облик. Из рукава она достает свиточный футляр из кизилового дерева. «Сестры...» — Узаймон заставляет себя спросить. «Обязаны спать с мужчинами? Это та жестокость, о которой говорила Калит?» Уверенные шаги его матери приближаются по скрипучему полу коридора.
«У меня есть основания думать», — отвечает Отана, передавая футляру Займону, — «что на самом деле все гораздо хуже».
Узаймон прячет футляр в рукав в то же самое время, когда открывается дверь.
«Ох, извините меня», — его мать появляется в дверном проеме. «Я понятия не имела, что у тебя гости. Твоя...»
— она в замешательстве.
«Твоя гостья остается на ужин?»
Отана кланяется очень низко.
«Такая щедрость превышает все, что заслуживает старая бабушка. Благодарю вас, госпожа, но я не должна злоупотреблять гостеприимством вашего дома ни минуты дольше».